Всем привет! Нас зовут Даша, Саша и Тася. Мы те самые люди, которые поняли, что в гейминге и в кибере есть соль, там есть что-то, чего мы не знаем. Там есть то, что нам стоит обсудить, узнать всем вместе, вместе с нашей аудиторией. Итак, пару слов о себе, господа. Кто такой Александр Кузьмин?
Фанат Дота, причем привет. Я фанат Дота с огромным стажем, сколько, 7-летним. Вот. И еще играю иногда в игры, а иногда я пишу и читаю о них. Вот так вот.
Замечательно. Тася, расскажи немножечко о себе, Таисис.
Добрый день. Всем привет. Я играю в игры очень давно, всю свою жизнь. Я иногда о них писала, иногда о них что-то снимала, иногда о них говорю. И... в мечтах сделать свою.
Ого, даже так. На самом деле, начнем с того, что интеграция компьютерных игр в культуру началась довольно давно, судя по моим ресерчам, даже с 40-х годов прошлого века. И как так вообще получилось, что некоторые люди оказались вне контекста, если как бы культурное наследие довольно большое? Как так получилось, ребят, расскажите.
Ну, глобально, типа, игры были всегда в культуре и формировали культуру. Видеоигры, они довольно тоже быстро начали ее формировать, типа, с нулевой секунды почти, потому что даже когда создавались какие-то первые компьютеры, уже была мысль о том, что было бы прикольно сделать там какую-то игру. Поэтому как бы сразу началось вливание в массовую культуру. Почему часть людей осталась как будто бы вне контекста или вне игр? Тяжело сказать. Наверное, потому что все играли раньше в игры, там 200, 300, 500 тысяч лет назад, потому что это было довольно легко. Там тебе нужно, условно, 4 камешка для того, чтобы во что-то поиграть. Или какие-то традиционные спортивные игры. Ну, понятно, футбольный мяч, все из коровьей кожи он есть. Иди играй. А для видеоигр тебе нужна какая-то приставка, тебе нужен компьютер, и это дорого, дорого это было всегда, плюс это, в принципе, еще было тяжело достать, даже если у тебя есть деньги. Привет Советскому Союзу, условно.
Будем честны, сейчас соотношение доходов к стоимости компьютерных консолей намного меньше, чем соотношение, которое было раньше. Но, тем не менее, большой пласт населения находится вне контекста, тем не менее, как бы, будем честны, в нашем обществе нередко булятся эти истории, что ты сидишь в компьютере, как тебе не стыдно, что ты такое делаешь, а это развивает вот это развивает то, это вот насилие, еще что-то такое. Как думаете, идем мы в сторону популяризации все-таки компьютерных игр и кибера в целом? Или идем на поводу злословия?
Ну, здесь я вступлю и скажу, что как таковой буллинг за то, что ты играешь в видеоигру, он уже начинает отходить, и уже, наоборот, становится модно в нее играть. Если ты не знаешь каких-то мемов, выпадаешь из этой субкультуры видеогейминга и геймерства, то это уже считается как бы моветоном. Раньше, да, то есть когда зарождалась культура видеоигр, когда она начинала, ну, приобретала такую жесткую популярность там 80-х, 90-х годов, то, конечно, всех этих людей, которые были интересны технологии, игры, их окрещивали гиками, и это было такое нарративное ругательное слово с негативной окраской. Сейчас же уже быть гиком — это не стыдно. Это круто, это прикольно. Ну, я считаю так. То есть, конечно, после того, как видеоигры начали встраиваться в культуру, в поп-культуру в большей степени, спектр от негатива ушел в позитив. Но это очень долго. Потребовалось, ну, 30 лет, 20 лет.
Ох.
Я думаю, что значительно больше, потому что какие-то первые условные Pac-Man — это какой-нибудь 80-й, сейчас 2022-й, то есть это даже 35-40 лет от каких-то первых супербазовых игр. Это во-первых. Во-вторых, здесь, наверное, важно помнить и там учитывать, что мы в столице, где все чуть быстрее, чуть революционнее, И допускаю, что либо в небольших городах велико необъятны, либо в небольших странах по-прежнему игры равно что-то плохое, неправильное. Но здесь это во-первых. Вторая мысль, что, наверное, игры это, как и все новое, вызывало сверхсильные противоречия поначалу, потому что ты не есть какое-то условно привычное воспитание человека, что вот он читает, он ходит в театр, в музей и прочее-прочее, и тогда он становится культурным, правильным, тем самым взрослым, которым он и должен быть. А если он в моменте не читает книгу, не ходит в музей, а играет в игры, то значит, он делает что-то неправильно и тратит это время зря. Возможно, он его и не тратит время зря, а возможно, и тратит. Но в 80-е, 90-е ты же не знаешь, во что это выльется. И получается, чел просто тратит время не пойми куда.
Принял, понял. Время совершить каминг-аут. Я совершенно не играю в игры. Я не знаю, что такое кибер. Не знаю, в чем разница между кибером и геймингом. Только знаю, что это два разных слова на английском языке. Вот. И на самом деле немного расскажу свою историю, почему так получилось. В детстве у меня есть старший брат, и он часто играл в игры. В принципе, я помню тот момент, когда мы с ним вместе садились за консольку, за PlayStation 2, и начинали с ним играть в драчки, в Mortal Kombat, и примерно тогда я познакомилась с консолью. Но потом я столкнулась с буллингом со стороны родителей, или как это правильно назвать? Буллинг или шейминг, господа? Порекомендуйте мне слово.
Шейминг. Да, я тоже за шейминг.
Буллинг, если бы еще приходили, пинали и говорили, это неправильно.
Вот. Примерно так оно... Ну, конечно, не буквально, пинали.
Тогда шеймили.
Хорошо, договорились. Значит, шеймили меня довольно долго за то, что вот смотри, брат твой играет, это неправильно, зачем? Зачем он убивает свою жизнь на это? И как бы началось все с игр, закончилось тем, что даже какое-то социальное общение в сети было чревато тем, что я слышала шаги в коридоре, меня отбирали мой гаджет, с помощью которого я либо играла в какие-то простые игры, как вы, наверное, их обзовете казуальные, вот, я играла в какие-то простые игры, или переписывалась со своими друзьями, вот. Меня этого, как это, пугали, мне не давали это делать. С тех пор я выросла как будто бы с тревогой за то, что это неправильно, и у меня немножечко есть внутренний диссонанс, как, вот, я правда считаю, уважаю тех людей, у которых получается играть, потому что мне не выходит. Вот, и расскажите, пожалуйста, у вас были какие-то страхи, триггеры перед началом игры? То есть, как вообще у вас так вышло, что вы начали играть?
Можно я первую начну?
Конечно.
В истории Даши прозвучало такое словосочетание, как казуальная игра. При этом Дарья до этого говорила, что она никогда не играла. Но при этом она знает, что подразумевает по собой термин казуальная. Таким с факт-чеком ворвусь, объясню, может, кто не знает, что казуальная игра — это игра для широкого круга пользователей, которые чаще всего даже не считают себя геймерами. То есть это какие-то очень простые игры, типа «Три в ряд», «Кухня», на телефоне, да, симулятор от кухни, вот этот всем известный, даже... лопающиеся шарики и все такое.
Змейки, господи, прости, это самое замечательное, во что я залипала. Или гоночки, вот эти вот самые... Вот, кстати, гоночки являются казуальной игрой, которую ты вправо-влево перекликиваешь и собираешь какие-нибудь монетки?
Да, это же как этот Subway Surf, получается, тот же геймплей. При этом, если мы возьмем гоночку как крю, за крю, то это уже не казуальная игра, она потяжелее.
Ну, там чуть больше механики, чем просто собирать. То есть правильно ли я понимаю, что название... правильно ли я понимаю, что есть казуальная игра, есть гиперказуальная?
Которая еще проще.
Ага, все поняла. Которые игры у нас предоставлены на таких замечательных гаджетах, как Nokia, они являются казуальными или гиперказуальными?
Вот знаете, эту игру с мотоциклом я бы вообще, в принципе, не назвала казуальной вообще.
Итак, вернемся к главному вопросу. Все-таки, как вы начали играть? Как вы к этому пришли? Пожалуйста, расскажите эту замечательную историю с детства, если она была из детства.
У меня все было достаточно просто. Отец купил компьютер для себя, чтобы играть в Сталкера. И все закончилось тем, что играла в компьютер я.
То есть это замечательно, правильно? Я понимаю, что мотивация — это вещь, которая наследуется.
Ну, в этом случае, наверное...
Папа сейчас играет?
Нет, вообще он перестал играть. Он перестал играть после покупки компьютера, в принципе, но он его купил в полном, ну, составе для игрового гейминга на тот момент. Это был, я не помню, 2008 год. И там были стандартные игры, которые были бы интересны там мужчине 35 лет. То есть это Max Payne, это Hitman, это Stalker, это World of Warcraft. И во все эти игры я играла вот с удовольствием.
Так, Саш, расскажи, пожалуйста, как у тебя началось знакомство с играми?
А у меня похожая история на Тасину. Мама купила компьютер, но купила она его не для игр, а для чего-то там, как, в общем, компьютер, начало нулевых. И там по счастливому стечению обстоятельств был второй Half-Life. И мама такая, ну, за 1000. Знала ли мама тогда, и знали ли мы, ее дети тогда, что это окажется ее главная любовь, не мы, а Half-Life 2, окажется ее главная любовь на всю жизнь. Типа прошло лет 17, наверное. Мама до сих пор играет в Half-Life 2, перепроходит в миллиардный тысячный раз, уже закрытыми глазами. Но вот, и мы сидели, смотрели, в общем, как мама играет, бесится из-за сложности. И ты такой, опа, игры, прикольно.
Будучи настоящим мужчиной, ты решил выручить маму и спасти ее от недуга.
Да. Но потом постепенно ты выходишь во двор, ты начинаешь, ну, во двор, в школу, ты начинаешь общаться, и все как-то какие-то игры обсуждают. Потом ты узнаешь, что есть FIFA, и можно играть в футбол не во дворе, а на компьютере, и ты такой, вау, мне не страшен дождь. И больше ты не выходишь на улицу, типа, никогда.
Вот, в связи с этим следующий вопрос, господа. Когда я сажусь за компьютер с целью даже изучить какую-то компьютерную игру, я останавливаюсь на том моменте альтернативной стоимости. Я понимаю, что я могу инвестировать свое время в то, чтобы провести время с друзьями или почитать книгу. Даже, честно говоря, в моей голове посмотреть какой-то фильм займет у меня типа по времени меньше. Выводов я, возможно, сделаю больше. Вот, а с игрой я мало того, что лох, не смогу сделать никакие действия, так еще и как бы время потрачу очень много. Какие у вас страхи, если они есть, какие-то триггеры перед началом игры, были ли они вообще когда-то?
У меня были страхи социальные, поэтому я начал играть в игры. Вот такая вот история. Но на самом деле в какой-то момент, лет в 15, условно 16, да, ты начинаешь думать, ну, я начал думать, что, блин, как будто бы вот можно было бы сейчас заняться чем-то более полезным. Потом лет в 17-18 ты теряешь эмоциональность, и игры возвращают тебя к жизни, и ты что-то чувствуешь в момент, когда играешь, и такой, ладно, я буду играть в игры.
Тась, что скажешь ты?
Ну, у меня схожая история. Видеоигры был потрясающий инструмент для эскапизма для меня. И я им полноценно пользовалась все свое детство, подростковое время, и юность. И сейчас именно ради этого я и играю. Чтобы не... Да, живу, чтобы не сталкиваться с жизнью.
Интересно.
Ну, видеоигры, они не только ради этого.
Вы говорили... Очень много ребят поднимали вопросы о том, что... мир гейминга помогает ретироваться от проблем, которые находятся в реальной жизни. Вы погружаетесь туда полностью. Как относится ваша семья к тому, что вы выбираете жизнь внутри игры, а не снаружи этой жизни?
Я бы тут хотела уточнить, что мы не выбираем жизнь внутри игры. То есть мы в ней не живем. Мы играем, это как один из видов хобби и досуга, который мы осознанно выбираем. То есть кто-то выбирает вечером пойти в бар. Мы иногда тоже сами ходим в бар. Но условно поиграть в какую-то крутую игру, AAA, потом расскажем, что это значит, мне намного приятнее, потому что я чувствую, ну, погружение в историю, проживаю жизнь, которую мне никогда не будет дано прожить, что-то, какие-то уроки для себя там нахожу, осознаю, думаю.
Ну, правильно я понимаю тогда, что ты к игре относишься не как к жизни, которую ты проживаешь полностью, то есть ты туда погружаешься не настолько сильно, а как будто бы читаешь книгу. Ты примеряешь на просто как солидарный становишься с каким-то героем, за которого ты играешь.
Ну, я бы сказала, что видеоигра — это что-то на перепитии кино и книги, потому что оно включает в себя как свойства кино, так и свойства книги. То есть это еще более глубокое погружение в историю за счет иммерсивности, то есть за счет вовлечения пользователя туда. За то, что ты кнопки жмешь, ты еще больше вовлекаешься в историю.
Саш, расскажи, пожалуйста, про твою историю с семьей, а то я уже готова двигаться в следующую тему. Там мы так плавно перетекаем.
А, ну, у меня все по кайфу в этом смысле, потому что. Ну, как бы семья видит, что я контролирую, как бы, условно, жизнь, я там работаю, я учусь, значит, я не теряю, как бы, себя в играх. И, например, когда было прекрасное время школы, и ты сидишь на летних каникулах, портишь себе режим жизни, играешь до 5 утра, мама иногда заходила, такая, жив, я говорю, ну да, он такая, жаль. Такая, типа, слава богу, и как бы не трогала меня, потому что понимала, что это летние каникулы, и все нормально, в общем-то. И каких-то глобальных проблем не было. Были проблемы, когда я чересчур импульсивно реагировал на ситуации в играх. Тогда, да, были какие-то там, условно, санкции в мой адрес. Но, в общем и целом, конечно, никакого хейта играм нет, потому что мама сама играет.
Ну, в целом, да, тогда это прекрасно. Игры похожи на кино и книги, правильно? То есть это какой-то нарратив, он больше к книге. Если мы говорим о там, звукосопровождении, графике, то это больше касается киношной вот этой вот истории. А вот decision making, в тот момент, когда ты принимаешь решение в игре, то есть нажимать, не нажимать то сочетание клавиш, другое сочетание клавиш. Вообще, в этом плане игры — это хорошо, они тебя учат узкому, широкому мышлению, или, ну вот, по крайней мере, на субъективный взгляд, иногда кажется, что игра учит тебя довольно узкому мышлению. Что можете сказать по этому поводу?
Игра точно не учит узкому мышлению. Мне кажется, она, наоборот, его расширяет, насколько это возможно. Потому что в игре ты можешь пережить опыт, который ты никогда не переживешь в жизни. Ты можешь примерить на себя шкуру, не знаю, полицейского, у которого случилось горе. Ты можешь поиграть за бога войны. Ты можешь... играть за персонажа, который пытается справиться с депрессией, но это все завуалировано в игровой действительности.
Я бы здесь хотел больше даже отметить то, что цель игры — заставить тебя сидеть и играть в ней. И если игра будет простая, в которой ты не думаешь, что ты делаешь, ты, скорее всего, ее бросишь и не будешь в нее играть. Поэтому любая игра заставляет тебя много думать. Тут два варианта. Либо это какая-то большая игра по типу... такие попсовые примеры Ведьмака, Скайрима, и у тебя здесь постоянный тоже мыслительный процесс, потому что ты думаешь, куда пойти, что сделать, где какое слово можно обронить. То есть ты как бы все равно какие-то последствия испытываешь от своих решений. Либо мы возьмем какие-то условно более простые игры, простые в плане производства, так называемые инди-игры. Они часто довольно сверхсложные именно в своем геймплейном, своей геймплейной составляющей, и поэтому ты просто очень много думаешь над тем, как пройти, потому что это очень тяжело. И, то есть, да, окей, возможно, ты идешь просто по прямой, но твой мозг работает очень много. Поэтому, в общем и целом, даже если мы возьмем какие-то казуальные игры по типу «Три в ряд», по типу «Тетриса» и прочих-прочих, в любом случае твой мозг думает. И это уже лучше, чем если бы ты сидел и ничего не делал. Так что линейности здесь, наверное, не так много.
Я хочу тут чуть-чуть поспорить. Александр обронил, что инди-игра — это относительно простая игра. Но очередное определение, которое прозвучало у нас здесь, инди-игра — что это такое? То есть инди-игра — это компьютерная игра, которая создается отдельными разработчиками или какой-то студией разработки без финансовой поддержки издателя. То есть вот что такое инди-игра. Инди-игра обычно можно провести параллель, что это какая-то игра, у которой очень маленький бюджет, и у нее нет точной уверенности, что она будет выпущена и что хватит денег на то, чтобы ее до конца доделать. Вот что такое инди-игра. И инди-игры могут быть очень сложными. Очень.
Я же сделал ремарку, что они простые в производстве. Ну и проще в производстве.
Вот, а тоже, как они могут быть проще в производстве, если там намного меньше команда разработки, которая ее делает, тоже. Ну, ладно. Просто и вот сейчас у нас тут происходит спор из-за того, что мы понимаем, что для того, чтобы сделать огромную игру, большую, цельную, с проработанным миром, с большим количеством часов, то есть «Ведьмак» — это игра на 100 часов чистого геймплея. Для того, чтобы сделать такую игру, нужна огромная команда. Если бы эта команда состояла из 10 человек, они бы эту игру делали 100 лет.
То есть правильно ли я понимаю, что инди-игра по факту быстрее заканчивается, чем игра, как, например, «Ведьмак»? Ну, то есть у нее сюжет короче, ее пройти быстрее.
Да, да, потому что на более длинный сюжет просто не хватит рук сделать. Это все упирается во временные рамки человеческого ресурса. Просто у инди-игр относительно маленькие команды, и они не могут сделать игру на 100 часов. Никак.
Понял. Поговорим об азарте. Многие игры затягивают, будем честны. Люди погружаются в игры, рискуют пропускать многие события своей жизни, например, чистить зубы. Так вот, азарт в играх — это хорошо или плохо? И где его больше, в реальной жизни или в интернет-пространстве? И не только интернет.
Но азарт — это кайф. Это нереальный кайф, господа, вообще. Все многопользовательские игры мультиплеерные, они созданы на чувстве азарта и твоем чувстве доминирования над другими.
Звучит как новый комплекс.
Ну, то есть, объясняю кейс. Вы заходите играть в любую мультиплеерную игру, вы начинаете в нее играть, вы проигрываете 10, 20, 30 раз, но вы знаете, что у вас есть шанс победить. Он есть, потому что это игра. Ну, скорее всего, вы играете за какую-то команду против какой-то другой команды. То есть шансы победить 50%. И на 31 раз вы побеждаете. И это чувство победы, оно настолько окрыляет и вдохновляет вас. Вы находитесь просто на пике эмоций. Вы чувствуете себя, не знаю, богом.
Ну вот смотри, у нас получается, что очень активная выработка окситоцина в тот момент, когда ты добился своей цели, ты понимаешь, что да, вот оно, классно, классно. Но в то же время возникает вопрос. Для того, чтобы вырабатывать, так скажем, другие гормоны счастья, которые вырабатываются во время коммуникации с реальными людьми, тебе нужно действительно находиться рядом с ними.
Важное замечание. В многопользовательскую игру, мультиплеерную, ты тоже играешь с другими реальными людьми. И вы играете в десятером. Сидят 10 реальных людей, просто они сидят не вокруг, ну, друг друга, на поле. И не пинают мяч, вы пинаете этот мяч, просто нажимая на кнопки в компьютере. То есть это все немножко перемещается в экран, но все правила игрового взаимодействия, да, они остаются.
Но чаще всего для того, чтобы вам все-таки победить в многопользовательской игре, опытный игрок с нулевой секунды мьютит всех своих сокомандников, и поэтому коммуникации не происходит. Но в каком-то смысле вы в команде, да.
Ну, то есть, да, то есть в игре вы можете также разговаривать. Почти во всех мультиплеерных играх есть опция разговора, voice чатом, да. То есть помимо того, что вы можете писать в чатик и писать, что, блин, вы лохи, чем мне за команда, дерьмо, мы проигрываем. Так вы можете еще это в микрофон сказать. Ну, это вообще ради этого вот очень большое количество людей идут в видеоигры, чтобы покричать и, ну, высказать свое недовольство своим сокомандникам и сказать, какие все плохие, а я крутой.
Такой вопрос тогда, господи. У нас еще помимо общения, коммуникации с людьми, помимо словесного общения, возможно, достижения цели, еще важна такая там тактильная история. Вот, например, в футболе ты забил гол, да, тебя твои сокомандники пришли по плечу побили, еще что-то вы там вокруг носитесь. Как быть полностью в игровом контексте, не жалея о том, что ты не находишься на данный момент на игровом поле, на футболе?
Ну вот смотрите, я играю в футбол еще удивительно, да? И занимаюсь спортом. То есть, получается, я испытываю игровой опыт.
А могла бы играть.
Да, да, да. И мне могли бы не бить по ногам, и я была бы без синяков, и мне бы не болели ноги постоянно. В общем... То есть я испытываю игровой опыт весь, какой он возможен, как и в киберпространстве, да, так и в реальной жизни. Как игрок в футбол, после того, как я забила гол, не сказать, что я люблю, когда меня обнимают, и что это обязательная черта, которая мне необходима.
Является ли это последствием того, что ты с детства, так скажем, погружена в гейминг? Ну, то есть... Очень многим людям, ну, то есть доказано многими психологами, психотерапевтами, такая история, что прикосновения человеку нужны, и они вырабатывают тоже определенный сет гормонов, которые влияют на твое благосостояние.
Ну вот я не уверена, что это связано с тем, что я играю в компьютерные игры с детства, потому что в спорте я еще дольше, чем я играю в игры. То есть я пришла в спорт еще раньше. И в спорт, в котором очень тесная коммуникация, да, взаимодействие с другими людьми, занималась единоборствами. То есть там очень близко, да, там очень высокий уровень телесности. И не сказать, что мне его сейчас не хватает. То есть я хорошо живу, ни с кем не обнимаясь в игре.
Никого не трогая.
Ну нет, в игре самой, то есть... Если вы еще играете в киберклубе каком-нибудь, то вы после того, как выиграли карточку, можете пробежаться по всему клубу, всех обнять, если есть такая нужда у вас. Можете, если вы живете не один, пробежаться по всей квартире, обнять кошку, крикнуть, сказать: «Да, я чемпион!»
Ебой!
Да.
Соответственно, можем сделать небольшой вывод, что гейминг ничем не уступает обычному спорту. Он удовлетворяет все потребности нашего мозга в плане гормонов.
Тогда, поэтому и появился киберспорт. И сейчас огромная происходит дискуссия в обществе, является ли киберспорт полноценным спортом и можно ли его туда причислять. То есть ставить на один пьедестал с условным там легкой атлетикой, футболом, баскетболом, любыми командными играми.
Если исходить из определения слова «спорт», немного такого занудства, то киберспорт, очевидно, спорт, потому что спорт есть все, что почему проводят соревнования и к чему есть подготовка. Поэтому пресловутый такой попсовый пример поедания хот-догов в Соединенных Штатах Америки — это тоже можно считать спортом.
Я бы там была чемпионом. Хоть где-то.
Это вот такая первая часть. Вторая — не стоит сравнивать... спорт и киберспорт, потому что даже сам спорт, он неоднороден и довольно разный. Очевидно, что если ты профессиональный геймер, то у тебя какие-то части хромают, и тебе надо заниматься спортом. При этом, если ты спортсмен, то тебе не помешают игры, потому что, ну, часто спортсменам не хватает какого-то разума, дополнительной мозговой активности. Ну, то есть, если мы возьмем условных шахматистов, очевидно, что они очень много занимаются спортом, потому что им нужна сильная спина. Или гонщики Формулы-1. Ну, то есть это как бы для всех очевидные виды, это виды спорта, для всех очевидно. Но при этом как будто бы они тоже просто сидят. Ну, типа, что ты сидишь больше, чем геймеры, и чем-то круче. Поэтому они тоже занимаются именно физической активностью дополнительно.
На самом деле, в моем детстве, говорю так, как будто бы старуха, на самом деле, когда была мелкая, мне часто говорили родители о том, что шахматы — это не спорт. То есть это действительно занятие для интеллектуалов, но не является видом спорта. И когда мне выбирали спорт, куда мне пойти, чем мне заниматься, к слову, я перепробовала, по-моему, все в своей жизни, начиная от бокса, заканчивая художественной гимнастикой, и не прижилось. Мне порекомендовали пойти в шахматы, потому что там нельзя ничего сломать. Вот, поэтому, как бы, возможно, некоторые советские граждане дополнят ваше определение, что спорт — это тот род деятельности, где можно что-нибудь сломать.
Ну, смотрите, да? Международный олимпийский комитет признал шахматы спортом, правильно? Признал. Все.
Следующее, пожалуйста. The next one is cybersport.
А киберспорт он признал? Еще нет.
МОК? Нет, не признал. МОК боится признавать киберспорт. Они такие, мы готовы, но мы видим агрессию в самой игре, там стрельба, убийство. То есть в целом-то они, кстати, готовы. Их просто пугает слово «террорист», например, в Counter-Strike. Но да, для советского такого среднего человека спорт — это вот эти вот марши на Красной площади накачанных мужчин. Вот это и есть спорт.
Поскольку мы с вами уже начали говорить о Советском Союзе, о, там, так скажем, МОКе, который контролирует терроризм и войну и так далее и тому подобное.
Осуждаем.
Осторожно.
Запрещенное слово. Продолжай.
Так как уже затрагивали темы Советского Союза и контроля МОКа или других, так скажем, высокопоставленных структур. Не думаете ли вы, что создатели игр также воспитывают в нас какие-то понятия, которые, возможно, либо не приняты обществом, либо нам будет тяжелее с ними жить? Ну, то есть нас по факту все равно контролируют.
То есть есть ли какая-то искусно зашитая пропаганда в видеоиграх?
Что-то по типу того.
Есть ли пропаганда педофилии, осуждаем, в книге Владимира Набокова «Лолиты»? Ну, мы все понимаем, что, ну, большинство из нас понимает, что «Лолита» — это не про то, что педофилия круто, это про то, что педофилия — не очень нормальная история. И также в играх, когда показываются убийцы, ну, они показывают как срез, что вот такие люди существуют, и это не очень ок.
А что происходит с цензурой? Проходят ли игры цензуру и сколько кругов ада им нужно пройти?
Это все зависит от страны, в которой издается игра. Условно, в Китае игры не проходят цензуру, и чаще всего какие-то...
В смысле, их не пропускают?
Да, да. Какие-то основополагающие игровые, ну, геймплейные составляющие игры переделывают, и в Китае выпускается абсолютно другая игра с другим концом. Также, ну, это не только игр касается, там условно это касается всего, что прилетает в Китай и не сделано в Китае. Они переделывают фильмы, мультики, все.
Ну, зачем ездить в такую далекую страну, как Китай, если мы можем остаться в России и вспомнить, даже вот на моей памяти очень легко вспоминаются два примера. Первый — это Вольфенштайн, типа 4-летней давности, который не пропустили из-за того, что там то ли одобрялся нацизм, то ли что-то близкое было к этому. Это первое. И второй пример — это когда также в нашей необъятной запретили Call of Duty или запретили одну из миссий в одной из Call of Duty, потому что там стреляли по-русски, насколько я помню. То есть, конечно, все это пытается цензурироваться, но поиграть можно, потому что это интернет, и тут можно что-то скачать. Опять-таки, если ты не в Китае. В Китае нельзя, да.
Тем не менее, вы, ребята, очень много общаетесь в реальной жизни. У всех у нас есть работа, на которой мы познакомились, на которой мы заобщались. И общаетесь вы довольно неплохо, значит, игры — это не абсолютное зло. Слава тебе, Господи. А как вы распознаете людей из игрового комьюнити? Меня вы довольно быстро раскусили, что я ничего не шарю.
По словам.
И мемам.
Да-да-да, есть какие-то комбинации слов и сленг геймерский, по которому можно определить, играл или играет ли человек в игру какую-либо, или игры даже. Именно вот так.
А кроме лексики что-то есть другое? Ну, то есть, например, я не знаю, допустим, вот ты сидишь рядом с программистом, и есть ли у него какое-то там, я не знаю, может, он быстрое сочетание клавиш какое-то вот магическое использует, и вы понимаете, о, это же как контри или еще что-то такое.
Ну, могу сказать, что как человек с опытом, который работал экономистом, очень легко понять, играет ли человек в игру, потому какие цифры он выбирает на клавиатуре для записи. Это такое тупое, конечно, очень сравнение.
Скажи поподробнее.
Ну, допустим, женщины на работе, которые никогда в жизни не играли в игру, они используют нумлок справа для вбивания цифр. Да, потому что это быстрее и удобнее, оказывается, потому что он похож на калькулятор, и там более узкое, ну, расположение клавиш, и условно тремя пальцами или даже двумя ты быстрее это делаешь. А из-за того, что я с детства играла в игру, я привыкла к расположению клавиш сверху над клавиатурой, и я использую их всегда. Ну, хотя я уже сейчас, спустя много лет, понимаю удобство нумлока. Нет, я использую клавиши наверху.
Это великолепно, это просто очень интересно.
Это такое замечание, ну, то, что я заметила. Но я понимаю, что много людей, которые и играют в игры, они тоже могут использовать нумлок для ввода цифрок.
Понимаю.
Ну, я не говорю про какие-то визуальные элементы, которые могут быть на человеке. Это может быть наклейка, это может быть чехол на телефоне. То есть очень легко использовать какой-то такой субкультурный элемент, потому что у каждой игры есть фан, ну, и база какая-то, ну, вот фан-комьюнити, элемент которой может быть близок к человеку и к этому комьюнити, который, ну, он может причислять себя к этому комьюнити и, соответственно, какие-то визуальные элементы оттуда использовать как отображение своих интересов. Стикеры, да, то есть значки, футболка с какой-то картинкой. Поэтому тоже очень легко все понять, играет человек в игры или нет.
Как вы думаете, какая у вас пропорция в окружении людей, и играющих, и не играющих? Навскидку.
Ну, у меня, наверное, 95% люди играют в игры. Потому что из этих людей сформировалось мое окружение, и видеоигры стали для меня проводником к социализации, к тому раннему тезису, да, то есть наоборот, через видеоигры я познакомилась с очень многим количеством людей, потому что в видеоиграх знакомиться проще, ибо вы уже играете в что-то, во что-то, что вам обоим интересно. И у вас уже есть точка, ну, соприкосновения интересов, и из нее может что-то вырасти.
Саш, у тебя?
У меня, наверное, типа 10% играют. Ну, то есть из 10 моих друзей, из 10 моих знакомых, получается, 2 играют, это вот Тася и Олег. Вот человек, с которым я тоже очень много знаком. И вот да, вот, например, Dota сделала нас как бы сначала знакомыми, потом близкими знакомыми, потом друзьями. Это вот прям вот Dota нам очень помогла. Но по факту, вот из тех, с кем я много общаюсь, это вот все. Но при этом это скорее стечение обстоятельств, потому что там один из моих бывших лучших друзей, важнейших людей в мире для меня, тоже очень много играл. Поэтому, конечно, это всегда довольно показательно, когда человек играет, это такой, типа, да, старый, обнял.
Ну, вот условно, я сейчас со своей подружкой часто встречаюсь, и мы обсуждаем игры. Она купила себе плойку 3, она открыла для себя мир видеоигр, и она в восторге находится. Я ей пишу списки игр, которые надо пройти. Она в счастье говорит, блин, так круто, конечно, я их все посмотрю. То есть... И мы приходим, и мы просто несколько часов обсуждаем игры, сидим. Мы можем даже в них не играть, мы просто можем о них говорить. То есть, а что тебе тут понравилось? А что тебе здесь понравилось? А какая тебе больше понравилась? А как ты тут играл? А что ты тут выбрала? А какой тебе персонаж понравился в этой игре больше?
Еще такой великолепный момент, когда каждый год, в золотые годы уже до, наверное, пандемии даже скорее, когда вы каждый год смотрите E3 и Gamescom, и вот вы сидите, вы умираете там на 2-м, 3-м часу ночи, такие, типа, блин, я хочу умереть. Но ты смотришь очередную презентацию, причем ты знаешь, что там большинство, как бы, релизов за ночь будут проходной игрой, которую ты не запомнишь, но ради 2-3 трейлеров вы сидите с другом и ждете их, и это один из лучших, наверное, вообще моментов за лето, потому что ты знаешь, что вот придет E3 и придет счастье. Сейчас такого нет.
Факт-чек, но E3 и Gamescom — это выставки игровые, которые проходят как офлайн, раньше не проходили, так и онлайн показывались стримы этих выставок, и за ними следили миллионы людей.
Ну и раньше на эти выставки приезжали крупнейшие игровые компании и показывали свои прям вот ближайшие релизы, дальнейшие планы. То есть раньше это была честь для всех там выступить. Сейчас это уже сошло на нет, потому что крупные компании отделяются и устраивают свои выставки, там у Sony есть своя, там и у других, и поэтому вот эти выставки, они потеряли вот этот антураж. Но в свое время это было, конечно, прям вау.
Представим гипотетическую ситуацию, господа. Вы познакомились с человеком в реальной жизни, вы распознали, что он из игрового комьюнити, и позвать человека играть вместе — это какая-то вот это легитимизация отношений или... То есть в каком кругу дарца будет находиться этот человек по отношению к вам, если вы находитесь в центре?
Ну, я могу сказать, что точно да. Особенно, например, для меня, как для человека, играющего плохо, я знаю, что мне будет просто стыдно сыграть плохо перед человеком. А когда ты как бы зовёшь, и ты знаешь, что как бы, ну, можно перед ним сыграть плохо, то это уже показатель. Потому что там пару лет назад мы с коллегой сыграли в доту впервые, и я понял... То есть это как бы не проговаривается, но ты понимаешь, что это уже что-то такое необычное. То есть вы сыграли в доту, вы уже немножко расширили ваши границы ваших отношений. И такой, блин, прикольно. Потом вы что-то еще раз играете, вы оба играете плохо, начинаете уже шутить. И, конечно, это круто. То есть это действительно новый уровень. Одно дело даже вот, возьму там пример с Олегом, одно дело вы просто обсуждаете, а потом вы впервые играете, и это уже что-то новое раскрывается. Плюс... В играх вы ведете, скорее всего, ведете себя по-другому, показываете какую-то свою другую личность, и это тоже как бы немного раскрывает вас. Там, я, например, могу быть поэмоциональнее, чем в реальной жизни. И это круто, в общем. И да, это другой уровень, который ты не всегда и не всем готов показывать.
Ну, я здесь полностью согласна с Александром. У меня то же самое. И в игре, когда ты с кем-то, ну, с кем-либо играешь... Вы, скорее всего, будете играть либо в какую-то кооператив-игру, то есть кооператив-игра — это какая-то сюжетная игра, которая требует взаимодействия двух игроков, либо вы будете играть в какую-то мультиплеерную игру. И в мультиплеерной игре, если это игра, которая завязана на командном взаимодействии, вам просто необходимо по-другому коммуницировать друг с другом. То есть там, как бы то ни было, для победы нужна какая-то строгость к себе, последовательность действий, вы должны работать командно, даже если вы играете вдвоем. И это абсолютно другой уровень.
Я, как человек, играющий на позиции поддержки, когда ты помогаешь... Мои друзья чаще всего играют на позиции, которые вынуждены тащить всю команду на себе. И это, конечно, уже такая другая сцепка, когда ты понимаешь, что вот ты помогаешь своему другу, и, в принципе, у вас отношения настраиваются на вот это вот... То, что ты как такой за ним... Как, знаете, вот маленький самолет, который заправляет большой самолет. И вот вы вместе, вот эта связка, идете. Особенно это приятно, когда было несколько примеров. Просто мы играли, там мой друг играл на центральной линии, он был один, соответственно. И вот ты приходишь, ему помогаешь, и чел из другой команды пишет, типа, ой, а вы, походу, вместе играете? И ты понимаешь, что ваша связка так хороша, что все знают, что вы играете вместе. И такой, да, брат, это мы. Это, ну, это супер круто.
Портится ли отношение к человеку, даже к новому человеку, с которым ты вроде как заобщался во время игры, портится ли к нему отношение, если ты видишь, что он плохо играет?
Если бы портилось, то у меня бы не осталось друзей, потому что в меня бы плевали. Но, как видите, Таисия записывает подкаст, значит, как минимум она точно не обращает внимания на уровень игры.
Возможно, вы не так плохо играете, Александр, вы слишком субъективны к себе.
Ну, я скажу так. Был период, когда кругом моих приятелей, там, у вас возникает такой момент, этап в жизни, когда вы считаете, что вы уже достойны играть где-то на полупрофессиональном уровне в мультиплеерные игры. Есть такой момент, он у всех возникает, когда вы долго в них играете. И вы собираете команду. Да, и вы записываетесь на какой-то турнир. То есть иногда разработчики как бы вам дают руку помощи и устраивают турниры внутри игр бесплатные. Иногда эти турниры есть и на каком-то внешнем ресурсе. И такого рода турниры могут довольно сильно разладить членов команды, если вы не выигрываете.
Могут.
Очень сильно, да. То есть, скажу так, после последнего турнира, который я сыграла с перечнем определенных людей в игру командную, да, я общаюсь теперь только с одним из пятерых. Ну и нужно ли мне говорить, что я пока больше не играю в турниры? Потому что мы проиграли все, что можно, мы очень жутко поругались. Ну, наверное, в этом большая степень, ну, ошибки, почему мы поругались на нас. Мы не смогли разделить две зоны, турнирную и просто игровую. Ну и просто с течением времени мы перестали общаться. Тут больше шутка скорее, но... То, что можно ругаться в играх 100%. В этом и весь прикол иногда.
Ну, безусловно, как бы фраза... Ну, мы как бы, когда играем с друзьями, конечно, мы друг друга ненавидим в этот момент. Типа, я думаю, почему ты токсишь на меня, он думает, почему ты не можешь делать, типа, базовые вещи. Мы друг друга ненавидим. И как бы вот эти, там, 40 минут, там, средней игры, конечно, они проходят в такой полуненависти. И ты такой, типа, все, я не буду с ним больше играть, я не буду больше играть в эту игру. На следующий день ты заходишь, ты играешь в эту игру, ты играешь с этим человеком. И поэтому такая ненависть, такая моменталка, она на 5 минут.
Я бы сказала, что когда вы играете, это такой американский гон, американские горки из взаимоотношений друг с другом. То есть вы переходите от любви к ненависти, от нежности к печали постоянно. То есть игра, она настолько там широкий спектр эмоций, которые ты проживаешь в эти 40 минут, ты готов расплакаться. Сначала ты плачешь от счастья, потом ты плачешь от грусти, когда она переворачивается, да?
Мои последние в этой теме, с моей стороны, это прикол, когда ты, например, видишь, что чел что-то делает странное на карте, ты начинаешь ему сигналить и говоришь, типа, господи, какой бред он делает. А друг говорит, это я. А ты такой, не обратил внимания. И вот этот момент... Американские горки, типа от того, что, господи, какой же бездарь. А, так это, брат, ты, значит, все правильно делаешь, уважаю. А у себя думаешь, господи, зачем? Я обожаю видеоигры.
Ребят, три коротких причины, почему стоит играть.
Ну, первое, это прикольно. Очень аргументированно. Аргументированно.
Тут без аргументов, именно короткими словами. Почему стоит играть?
Чувствуешь себя живым. Проиграл, ты ненавидишь себя сильнее всего в этот момент. Выиграл, ты чувствуешь эйфорию, близкую к предсмертной. То есть это прям сильнейшие эмоции в жизни, безусловно. Я ненавижу... Обычно как бы любая игра заканчивается фразой «Я ненавижу видеоигры, я обожаю видеоигры». Как у Канье Веста на альбоме. Это первое. Второе, такой неочевидный момент, который мы сегодня не затронули, но это болтовня. Особенно там в этом смысле хорош Counter-Strike, где часто попадаются всякие европейцы, и ты можешь что-то сказать на английском. Просто прикольно послушать английскую речь, побеседовать. Иногда ты можешь кого-то потроллить. Такая фига, антихайп. Это тоже прикольно. Ну и третье — это мыслительный процесс, который очевидно отличается от другого мыслительного процесса. То есть ты читаешь книгу, это явно не те же мысли, не та же работа мозга, что во время игры. Во время работы ты думаешь мозгом не так, как во время игры. Ну, опять-таки, смотря что за игра. Но по кайфу, короче.
Так, теперь я. Ну, первое для меня поинт, почему я играю в игры, это для снятия стресса и эмоциональной разрядки. Когда заходишь в игру, ты на какой-то момент отключаешься, если это хорошая игра, да, ты входишь в это состояние потока, и забываешь о каких-то своих проблемах и можешь немножко так, ну, заняться таким эскапизмом в некоторой степени. Вот, и прям становится хорошо и легче. Второе, игры — это, ну, прикольно. Прикольно, что ты, блин, типа, нажимаешь на кнопки, и чел бежит и делает все, что ты хочешь, и ты можешь выбрать игру любую, которую ты хочешь, которая тебе нравится. Ты такой... С чем бы мы с ней сегодня заняться? Хочу построить город. И ты играешь богом, который строит город. Вау. Такой, блин, чем бы мне сегодня заняться? Хочу быть тамагочиком и строить из себя эльфа-волшебника, который пуляется во всех магии. Ты берешь, открываешь, и сегодня ты эльф-волшебник, которых во всех пуляется магией и всех просто разносит. Вот. Ну и третий поинт, потому что мне нравится играть в игры.
Это самое очаровательное, что я слышала. Ребят, как думаете, лучше начинать играть в детском возрасте или во взрослом?
В любом. Блиц-ответ, сразу говорю, в любом.
Я не готовила блиц-вопросы, чтобы давать блиц-ответы.
Ну, вообще не должно быть страха бояться начать играть в игру, потому что там относительно низкий порог вхождения в нее. Ты даже уже можешь начать... Ну, то есть на телефоны есть потрясающие сюжетные игры, и свой, ну, открыть мир приключений в гейминг, вот гейминг-гейминг, можно начать уже с простейших мобильных игр, которые, ну, не казуальные, такие чуть-чуть с загоном на сюжетность и все такое.
Ну, здесь есть два нюанса. Первый — это... ну, ты же в играх не целишься в победу на Олимпиаде. Типа, фигурки надо начинать там заниматься с 3 лет, чтобы выиграть Олимпиаду. В игры ты играешь просто потому, что по кайфу. А по кайфу может быть в любом возрасте. Это первая вещь. Вторая, ну, условно, преимущество взрослого начинающего геймера над молодым, то, что он четче понимает, где ему остановиться, где он... где есть жизнь, а где есть реальность. Такой вот бумерский сейчас момент. Типа ребенок иногда может заиграться или еще что-то, но давайте всегда все-таки отдавать наводку про родителям, и они научат ребенка, что вот сейчас ты играешь, завтра ты читаешь, послезавтра играешь в футбол, в четверг ты снова играешь, и тебе просто по кайфу всегда. А может неделю играть, а потом неделю не играть. Поэтому здесь зависит от воспитания. Ты в 45 можешь начать играть и потратить свои следующие 5 лет жизни просто на гейминг и обеднеть. Но это будут свои проблемы.
Затрагивали сейчас тему, что есть мобильный гейминг, есть игры на ПК, консольные игры. И мы говорили о том, что есть общение внутри игр. Как обычно происходит общение в играх, если ты играешь не на компьютере?
Ой, у меня есть потрясающий пример для этого. Если, ну, мы говорим про общение в мультипользователях, ну, да, мультиплеерных играх. Потрясающая игра на мобильных устройствах, называется Brawl Stars. Великая игра, я в нее играла, пока...
Попутно задам вопрос, это к какому жанру относится игра?
Brawl Stars — это игра в жанре моба. Моба. Объясняю, что такое моба. Это стратегия в реальном времени, и также у нее есть карта, которая поделена на 2 стороны, вот. Поэтому она называется, ну, моба, потому что она схожа, созвучна с Дота. А Дота появилась... Ой, так, все, ладно, я не буду тут углубляться, давайте дальше.
Так вот, как ты общаешься в Brawl Stars?
Там есть такая потрясающая вещь, как стикеры. Когда ты кого-то убиваешь и выигрываешь, ты можешь заняться потрясающей вещью, это нажать стикер. Да, и показать всем большой палец вверх, что ты всех выиграл. Да-да-да. Ну и, соответственно, в самом лобби нет... Вот в игровом, в момент игры ты не общаешься, там нет чата. Но в момент, когда ты выходишь из лобби, ты можешь переписываться там. Вот.
Я играл на мобилке Wild Rift, да? Мобильная Лига Легенд. И там есть внутриигровой чат, именно типа, в моменте геймплея. И люди умудрялись что-то писать, в том числе гадости. Поэтому людям только дай микровозможность проявить общение, и они его проявят.
Я хочу, да, сказать, почему они это успевали делать. Потому что, когда вы играете в игры жанра моба, да, то вы 100% когда-либо умрете за своего персонажа, и у вас будет так называемое время на респавн, время на восстановление.
Возрождение.
Да, возрождение. Это тот момент, когда вы лежите мертвый в таверне, так называемой, и у вас тикает таймер, и в этот момент вы ничем не заняты. Потрясающий момент и возможность для того, чтобы написать все, что вы думаете о своей команде, о жизни, о погоде поговорить. То есть у вас есть 20 секунд, но за 20 секунд можно много чего сделать.
А как удобнее общаться в играх? Через чаты или голосом?
Голосом, конечно. Это всегда быстрее.
Вот, а я скажу, что я как человек, который очень много играет и очень много играет в мультиплеерные игры, я вообще не общаюсь.
Не, ну это другой вопрос.
Да.
Понятно,
да, но голосом удобнее.
С 0 секунды ты мьютишь, и потом просто говоришь гадости.
То есть ты сама себя закапываешь, ты сама.
Блин,
себя
а я не говорю даже гадости, я ничего не говорю.
Вот, ты сама себя сейчас закапываешь. Ты сказала сначала в защиту то, что это замечательно, ты можешь общаться в компьютерных играх, но ты этого не делаешь.
Да, я не делаю этого. Вот так вот. Вот такой вот я странный человек. И еще причем я очень много играю именно в мультиплеерные игры.
Зачем тебе микрофон дома, расскажи?
Микрофон? Ну, чтобы с друзьяшками в Дискорде общаться, и это прикольно, вот. То есть я общаюсь с друзьями в Дискорде. Если я иду играть одна в мультиплеерную игру, я не общаюсь там с людьми. И, кстати, это огромный тезис и огромный вопрос, который тоже следует обсудить, почему я не общаюсь. Потому что, мне кажется, у меня непережитая детская травма, что когда я начинала играть девочкой, то есть это было лет, ну, вот в 13-14, и когда ты заходишь в какую-то мультиплеерную игру в лобби и его с чатом начинаешь подсказывать своим сокомандникам, скорее всего, это будет 4 молодых человека, парня, и поступит следующий вопрос. О, боже, это что, девочка у нас в команде? Все, мы проиграли. Очень часто был такой тезис. Поэтому я выбрала для себя путь наименьшего сопротивления, просто перестала что-либо говорить в играх. А когда я пишу в чат, я писала в мужском роде, чтобы не было такого осознанного сразу критического отношения ко мне, чтобы по полу судили уровень моей игры. А это очень часто было. Но сейчас уже стали чуть более лояльнее относиться к девушкам, и когда мы играем в мультиплеерные игры, у меня очень много знакомых девушек.
Саш, ты сталкивался с такой историей, чтобы играла с тобой девочка в команде, и как бы у тебя сразу предвзятое отношение начиналось?
Саша Зая, у него не будет такого. Саша вообще супер потрясающий человек.
Ну, мы знаем Сашу сегодня, но мы не знаем Сашу вчера.
Нет, не было на самом деле, потому что я понимал, что не мне, во-первых, возмущаться на уровень игры. Ну и я видел, что как бы каждый играет норм. Ну и плюс, я точно видел несколько кейсов, когда девушка разваливала в моей команде, и после этого как бы довольно тяжело возмущаться. Вот, единственный был приколдес, это было в моей команде. Ну, точнее, я играл с другом, и с нами попалась какая-то девушка, я не знаю, кто это, дай бог ей здоровья, и мы тогда устроили свадьбу. А это была, типа, онлайн-игра, у вас идет гейминг, мой друг и эта девушка, они быстро пообщались, они купили кольца, которые регенерируют здоровье. Они обменялись, я благословил их. В общем, довольно странная была игра. Мы, по-моему, проиграли, но все ушли счастливые. Ну нет, у меня не было предвзятого отношения. Ну, потому что типа, играет, играет. По кайфу, главное.
Вы когда-нибудь знакомились внутри игры?
Да. Да, да. Очень много... Так я приобрела каких-то случайных знакомых, знакомств прикольных. То есть там, особенно если вы играете в какую-то игру, в которой сервер находится не в России, и вы играете с европейцами и иностранцами, очень часто у вас случается такая неожиданная, случайная коммуникация там с какими-нибудь немцами. И вы после игры, если вам прикольно было играть вместе, вы потом уходите в Дискорд, сидите в канале, там обсуждаете, я не знаю, сосиски просто, потом приходят еще какие-то немцы, потом приходят туда еще и шведы какие-то, и такая получается мультикультурная коммуникация на фоне игры. Было-было, у меня было такое.
Общаетесь с кем-то до сих пор?
Нет. Так вышло, потому что я перестала общаться с человеком, кто был связующим звеном в общении с ними.
Ну, это опустим. Ничего, да, ничего страшного. Рождаются, наверное, какие-то локальные мемы во время игры, так скажем. У вас получаются свои истории. И когда-нибудь замечали такую историю, что у вас появляется локальный мем с определенной командой, а потом это распространяется вокруг и там, на следующие комьюнити по всему игровому пространству?
Это может распространиться, если вы дадите как-то этому распространиться. Условно, если вы запишете видеоролик и выложите его, то есть какую-то вашу частичку геймплея вы записываете с шуткой, с мемом, который у вас произошел, вы выкладываете, это может стрельнуть, как любой мем. В этом и вся его, ну, прекрасность, как культурная единица мема. Он выстреливает, он выходит за рамки локальности, становится более чем-то широким.
Ну, вот у меня с моими друзьями такого не было, но я помню лет 5 назад, когда был мем «Да, это жестко». Его говорили абсолютно все, но я-то знал. Я-то знал, откуда он идет. И первым его начал говорить Виталий Папич Цаль. Он начал первый говорить на стримах, да, это жестко после каждого момента. И потом постепенно это разрослось сначала до таких, как мы, которые сидели на его стриме. И потом это ушло дальше. Я типа услышал от людей, которые вообще про игры ничего не знают. Они такие, да, это жестко. Я думаю, блин, это говорит Папич. Чтите корни. Ну, то есть, поэтому это очень быстро все расходится.
В чем разница между Твичом и Дискордом? что это такое, куда стрим... Вот я знаю, есть стримы, я знаю, что можно общаться. Стримы — это же какая-то односторонняя штука, когда один человек говорит и толком не видит реакции, ну, то есть он не получает голосовых ответов. Ввиду этого, куда у нас стримят, а где у нас общаются?
Смотрите, есть несколько сервисов, которые помогают геймерам коммуницировать друг с другом. Стримы и общение, они разные. И стрим, ну, Twitch-платформа — это платформа для видеостриминга, так называемого. То есть что она собой представляет? Один человек, он транслирует свой экран, пока другие люди могут за ним наблюдать. То есть стримом можно назвать не только игру в игры, тавтология, но так получается. То есть и стримингом может быть любой просмотр совместных видеороликов. То есть он сам под собой подразумевает, что один человек показывает, является ведущим трансляции, какая-то аудитория его смотрит. Это стрим. Соответственно, Discord — это приложение и, ну, и браузер, вкладка в браузере для общения с системой мгновенной отправки сообщений. То есть там можно как и текстово общаться, так и голосом. Есть много также разных приложений для общения, помимо Дискорда, а есть также много различных платформ для стриминга, помимо Твича. Есть VSD, всеми известный.
VAS?
VAS, да, это тоже стриминговый сервис. Ну, то есть на Ютубе можно стримы проводить, на Ютубе проводят стримы.
Да, это я тоже знаю видео, там эмбеды легче всего ставить. Так все-таки, господа, почему стоит играть?
Это тот опыт, который ты сможешь пережить только в игре. Так называемый игровой опыт. Он, во-первых, он исключителен для любого геймера. Как бы кто ни говорил, что игра — это поп-культурное событие, которое делается в виде какого-то продукта для большого количества людей, каждый человек, который играет в игру, если мы с вами втроем поиграем в какую-то одну игру, мы абсолютно по-разному будем в нее играть и абсолютно разные мысли из нее вынесем. В этом вся прелесть игр. Я бы играла, и я играю в игры ради какого-то исключительного опыта, который могу я для себя только определить.
Ну, в принципе, да, плюс какая-то соревновательность. Это всегда прикольно. И достижения. Ты достигаешь всегда чего-то нового, ты достигаешь, не знаю, наивысшего ММР, наивысшего звания, какой-то сложной точки в игре. И это всегда прикольно преодолевать себя в чем-то новом.
Но игры, они могут не только быть направлены на соревновательность. Это определенно.
Ты соревнуешь сам с собой, если ты проходишь сложную игру. Поэтому
а есть еще несложные игры. В этом и весь прикол. Еще да, то есть ты можешь подобрать игру, которая тебе будет интересна. Ты можешь не гнаться за сложной игрой. Ты можешь играть в игру ради сюжета, ради того, чтобы ощутить себя стремящимся вниз по песчаной глади.
Как она любит игры.
Да, ты можешь, не знаю, ты можешь играть за птицу, которая парит. При этом, не знаю, ты можешь разгадывать головоломки. Да, строить те же города, о которых я говорила.
Ну что ж, наш первый выпуск подошел к концу. С вами были Песочница, Таисия Соколова, Александр Кузьмин и Дарья Шитова. Мы очень рады были познакомиться с вами и разобрать такие важные вопросы, как начало игры, почему это важно, почему стоит играть, в каком возрасте стоит играть, есть ли какие-то разграничения, какие есть триггеры и страхи. Какие взаимоотношения строятся во время игры или, может быть, вне ее. В следующем выпуске мы разберем, что из себя представляет игра, разберем несколько жанров и разберем разницу между типом и жанром игры. И будем дальше уговаривать меня играть в видеоигры. Всем спасибо, всем пока.
Пока.
Шумим, бля!